Послание апостола Павла в Филиппийскую церковь, 2 глава, часть 12 текста, Филиппийцам 2:12. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Друзья, мы понимаем, что речь идет здесь не о том, чтобы мы спасали грешников, да? Тут написано: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Конечно, мы понимаем, что и грешников надо спасать. Бог нам поручил это большое дело. Но сегодня мы будем беседовать о том, как совершать наше собственное спасение. Сегодня как-то Господь так настраивает нас на том, чтобы мы заглянули в себя, как мы идем за Господом, какие есть опасности, какие есть трудности. Ну, вот сейчас мы побеседуем о том, как совершать свое собственное спасение. Вот интересно, что когда Библия говорит об одном предмете не один раз, то надо уже хорошо задуматься. Что-то Господь хочет через это сказать очень важное. Совершайте свое спасение. А вот еще пример на тот предмет, что действительно надо свое спасение совершать. Вот учитель пишет ученику, апостол Павел Тимофею пишет, 4 глава, 16 текст. «Вникай в себя», первое послание Тимофея, «вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Друзья, у ученика мог бы возникнуть вопрос: «Учитель, что ты пишешь? А как я могу себя спасти?» Ну вот, как я могу себя спасти? Друзья, мы можем себя спасти или не можем? Вот уже трудный вопрос, да? С одной стороны, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, и себя спасешь. И вот мы уже и не знаем, как ответить. Друзья, да, мог такой вопрос возникнуть. Как это я могу себя спасти? У меня есть Спаситель. Ты же вот вверху пишешь: «Мы для того трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков». Вот Он – Спаситель и мой. Друзья, ну, слово так говорит: «Себя спасешь». Ну, а вот когда Господь на кресте был, и вот последнее слово свое сказал – совершилось, написано, преклонив главу, ну, под бременем наших с вами грехов, преклонил главу, предал дух, а перед этим сказал: совершилось. Друзья, что там совершилось на Голгофе? Совершилось спасение, да? Бог прославлен, вот, грешник спасен, власть греха разрушена, сатана потерял всякую силу, ну, Господь им еще пользуется для того, чтобы воспитывать невесту свою, учить ее любить, учить воспитывать нас в трудностях, а для этого он его испытывает. Хотя он враг уже такой побежденный. Друзья, совершилось. Ну, оно вроде бы совершилось, а как же тут со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Так поступая, спасешь и себя, и слушающих тебя. Друзья, дело в том, что о спасении Писание нигде не говорит только в прошедшем времени. Нет. Писание о спасении говорит в трех временах. Вот кто внимательно читает Писание, тот замечает, что там есть и в прошедшем времени, и в настоящем времени, и больше всего, друзья, в будущем. намного больше, чем в прошедшем, настоящем, а самое большее в будущем времени. Вот просто так вот сейчас полистаем, и давайте себе будем задавать вопросы, чтобы отвечать. Действительно, убедиться, что в основном направляется спасение на будущее. Вот давайте с вами прочитаем так. Первое послание апостола Петра, первая глава, пятый текст. Написано так. «Силой Божией через веру соблюдаемых ко спасению». Друзья, ну, мне думается, не надо особенно этой грамматики, чтобы понять, соблюдаемых ко спасению. Это какое время соблюдаемых? Вот сейчас соблюдаемых, да? Вот Дух Святой сейчас нас соблюдает ко спасению, да? Друзья, а ко спасению это какое время? Ну, я построил мостик к тому берегу реки, да? К. Туда. И вот ко спасению это мостик туда в будущее, да? Ну, это понятно. А вот это какое время? Достигайте, наконец, верою вашей спасение душ. Достигая... Это какое время? Сейчас, да? Вот сейчас мы с вами достигаем. Вот сидим и достигаем. Достигая спасения душ. Ну вот еще немножечко с вами полистаем, так посмотрим, в каком времени. Вот особенно у апостола Павла вот в послании к Римлянам хорошо написано. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». А это какое время? Будущее? Спасемся, да? Спасемся. «И если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся». Опять написано «спасемся». А вот интересно, в послании к Ефесянам, там действительно в прошедшем времени сказано, вот смотрите, благодатью вы спасены. Уже спасены, да? Уже спасены. Вот. И дальше говорится, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Друзья, вот везде, или вот, например, пишет второе послание Тимофея апостол Павел, спасшего нас и призвавшего званием святым. Это спасшего. Прошедшее время. Друзья, вот это надо хорошо очень усвоить. Очень-очень хорошо усвоить. Мы как-то больше усваиваем, знаете как, что Он нас спас. Это нас как-то больше устраивает. Что Он нас спас, и все уже очень хорошо. Вот. А оказывается, что больше говорится о спасении в будущем времени. И в настоящем. Вот мы сейчас будем углубляться в этот вопрос. Ну, вот возьмем пример из Ветхого Завета, вот, и будем рассуждать, как нам лучше понять. Вот, друзья, вот Христос есть Спаситель мира, это мы понимаем, да? Который спас всех людей. Вот Писание говорит, Спаситель всех человеков. Скажите, а все люди спасены? А ведь Христос Спаситель всех людей. А как же так, если Он Спаситель всех, а все не спасены, тогда как же? Не приняли. Не приняли. Значит, как же получается, что есть Божья сторона, да? Есть Божья сторона спасения. Ну, как Божья сторона спасения? Ну вот давайте вот к нам сейчас вот так вот рассуждение направим на нас самих. Вот что Господь упустил, чтобы нас спасти? Вот прям по пальцам будем перечислять. И может быть, что-нибудь Господь упустил, чтобы нас спасти? Первое. Он нас когда-то, я не знаю, там поставить какую-то цифру и ноликов писать, можно там всю вечность писать нолики, когда-то Он нас с вами предузнал. Потом Он нас избрал. Избрал во Христе Иисусе. Прежде создания мира. Еще в мире не было ни одного атома, ни одного духа не падшего, ни доброго, никаких ангелов не было. А Он нас уже избрал во Христе Иисусе. Теперь Он нам предопределил быть подобными образу Иисуса Христа. Мы такие будем. Теперь вот уже на землю спускаемся. Что Господь упустил? Он нас избрал из этого мира, да? Избрал. Ну, иссек из скалы нас. Вот из этой мирской каменоломни Он нас иссек. Ну, большими ударами такими, да? Ну, кому-то больше досталось, кому-то меньше. Но Он нас оттуда иссек. Призвал нас, Он нам с вами все простил, оправдал. Я пальцы не загинаю, тут уже много, да? Простил, оправдал. Он нас усыновил. Он нас сделал причастниками божеского естества. Апостол Петр говорит, мы соделались причастниками божеского естества. В послании к евреям еще дважды добавляется, что мы стали причастниками Иисусу Христу и причастники Духа Святого. Так что в нас вся Троица живет. Теперь, ну, что Господь еще нам сделал? Грехи наши на кресте. Там наши грехи. Ну, сокровища нам собрал на небесах. И нас самих уже посадил на небесах. Верою, мы уже там. Друзья, ну, что Господь упустил? Ничего же ведь не упустил, да? И все сделал с божественным совершенством. Но это чья сторона? Божье, это пришло к нам с неба. Друзья, мы все это взяли? Взяли. Оно теперь наше, да? И мы в этом плане говорим, что мы спасение имеем, да? Мы имеем спасение. Ну, а можно все-таки так сказать, что мы имеем полное спасение? Нет. Почему? Да потому что вот Господь на кресте сказал «совершилось». Это, так сказать, функция Сына Божьего. А теперь силой Божией мы соблюдаемся ко спасению. А теперь чья функция? Дух Святой соблюдает нас ко спасению. Друзья, и знаете, когда закончится вот это соблюдение ко спасению? Когда Господь Иисус закрыл глаза, да, действительно совершилось. Но мы еще с вами не закрыли глаза. И перед тем, как мы закроем глаза, Дух Святой должен сказать какое слово? Совершилось. Но Дух Святой еще не сказал. Это предстоит только в будущем. Друзья, и хорошо бы, если каждому, и о каждом, кто здесь сидит, о каждом, чтобы Дух Святой в последний момент бы сказал «совершилось». Я вот совершил вот это ко спасению, вот это мое дитя, я его оберегал, и все. Друзья, это... чтобы здесь никто не закрыл глаза раньше того, чтобы сказал «совершилось», или вообще этого слова никогда бы над ним Дух Святой не произнес. Давайте теперь углубляться в этот вопрос. Друзья, дело в том, что вопрос спасения – это вопрос фактически самый главный, потому что в слово «спасение» входит все. Предузнание, предизбрание, усыновление и так далее. Это все входит в слово «спасение». Поэтому мы о спасении очень много беседуем, очень много рассуждаем. Друзья, вот, значит, ну, давайте с вами начнем с того вопроса. Значит, можно сказать, что мы спасены? Я не слышу ни одного «да». Друзья, и половина может сказать «да», а половина может сказать «нет». И никого обвинить нельзя в том, что они погрешили против истины. мы спасенные с какой стороны? С Божьей. Мы только что говорили, что Господь ничего не упустил, чтобы нас с вами спасти. А Он есть Спаситель всех людей. А все спасенные, они что-то еще не сделали, да? Но они просто-напросто ни одного шага еще ко Христу не сделали. Они вообще Его не признают. А многие, если и признают, то просто не хотят идти. Значит, к тому, что Господь сделал для нас, человек что-то должен сделать, да? Друзья, так вот, спасение, оно состоит не из одной половинки, а спасение состоит из двух половинок. И вот когда они, эти две половинки, соединятся, вот тогда будет уже полное спасение. Друзья, спасение в прошлом мы уже понимаем. Спасение в настоящем – это когда Господь силою Своей соблюдает нас ко спасению. Каждый день Он нас соблюдает ко спасению. Вот, и мы каждый день со страхом и трепетом совершаем свое спасение. Да-да, совершаем. Живем в согласии с волей Божьей. Вот. И когда же наступит, друзья, третий этап спасения? Когда мы увидим Его, как Он есть. Вот тогда уже наступит третий этап и заключительный этап спасения. То есть Писание говорит в явлении Господа Иисуса Христа. А теперь давайте, чтобы... Ну, мы так наметку сделали, такой план сделали, а теперь будем углубляться в то, что мы уже сейчас вот говорим, о чем рассуждаем, будем углубляться. Друзья, вот мы с вами сейчас ответили на вопрос, ну так, и да, и нет. Мы спасенные и не спасенные. И да, и нет. А вот я сейчас прочитаю о Ное, и тоже вот такой вопрос будет тогда ко всем нам. Вот Господь так говорит: «И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их из земли». Друзья, ну, можно сказать, что все дошло до крайнего предела, вскисли, так сказать, все три меры, все. Злом наполнилась земля, уже больше некуда. Переполнена злом. Ну, и что теперь? И вот это я все нечестие, Господь говорит, это я все смою. А ты вот что сделай. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, осмоли его, и так далее, и так далее. Друзья, как вы думаете, вот Господь открылся Ною, да? Открылся Ною. Ну, как он ему открылся, мы не знаем. Кто сказал. И сказал Господь Ною. Он ему открылся. Ну, а если бы Бог вот так вот открылся бы Ною и сказал, вот сделай себе ковчег. Друзья, можно сказать, что вот Бог спас Ноя. Он ему сказал, сделай ковчег, все подробности, чертежи, план составил ему все, открылся ему, сказал, что это я смою, а ты сделай вот это и вот это. Можно сказать, что Бог спас Ноя? Слышу, можно, и слышу, нет. И никого не обвинишь в погрешении против истины. И можно, и не можно, да? А в каком плане можно сказать, что Бог спас Ноя? От первой смерти? Друзья, ну, Бог спас Ноя с какой стороны? Со своей стороны, да? Ну что, Господь упустил, чтобы спасти Ноя? Что Он упустил? Во-первых, Он его предупредил. Нет, самое первое, он ему открылся. Он ему открылся. Если бы земля была наполнена злом, и Бог бы ему не открылся, то какая бы судьба постигла Ноя? Бог ему прежде всего открылся. Второе. Он ему открыл свой план. Ной, я тебя посвящаю в свой план. У меня вот такие-такие намерения. Вот это я все смою, а тебя нет. С тобой я поступлю иначе. Ты сделаешь вот это, вот это, вот это. Друзья, вот интересно, что вот ситуация тогда и ситуация сейчас прямо, можно сказать, один к одному. И тогда земля наполнилась злодеяниями. Вот. И сейчас, только тогда, по плану Господа, там была вода, и он истреблял водой Господь. А сейчас, смотрите как, тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. Это 2 Петра 3,6. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. Значит, тогда вода, а сейчас огонь. Тогда нечестие, и сейчас нечестие. Тогда уже все было исполнено злом, и сейчас уже, ну, наверное, ну, может быть, еще там пару капель осталось, но так, в общем-то, все уже наполнилось злом, наполнилось основательно. Вот недавно еще люди как-то интересовались, так, задавали вопросы, а где же Бог столько возьмет дров, чтобы сжечь землю? Апостол говорит, Слово Божие говорит, что земля и все дела на ней сгорят. А где же он столько дров возьмет? Друзья, сейчас такие вопросы не возникают. Никто таких вопросов сейчас не задает. Сейчас дрова не нужны, сейчас столько всего накоплено, что там и взрывать не надо, только вот положить на людей, и все раздавят. А если взрывать, там ничего от земли не останется. Друзья, сейчас таких глупых вопросов никто не задает, и в головах таких вопросов просто не возникает. Значит, тогда водой, а сейчас вот огню. Сейчас будет огонь. Вот теперь смотрите, а как мы думаем, вот если бы Господь открылся бы Ною, открылся и сказал бы, вот, ну вот ты все это сделай, ковчег Гофер и все. Друзья, можно было бы сказать, что Бог со своей стороны сделал все? Нет. Почему? Потому что он мог ему дать чертежи и все остальное, но мог не дать время. А на это время очень много было потрачено. Ну, некоторые богословы говорят, что 120 лет, некоторые говорят, что даже и 100 нет, может быть, лет 80, ну, это богословы изучают этот вопрос. Вот. Но, во всяком случае, очень долго Господь ему дал, ну, по крайней мере, лет 80 он ему дал на постройку. Друзья, Господь ничего не упустил в том, чтобы спасти Ноя, и время дал. Время дал. Ну, хорошо, он дал время. А все-таки можно сказать, что Бог спас Ноя? Нельзя. Почему? Да потому, что еще вода не пришла. Еще нет чего было спасаться. А мы можем сказать, что Бог спас Ноя. Но со своей стороны. А Ной что-то же должен начать делать, да? Или что, вот он услышал все это, а потом сложил руки и сидит и ждет спасения? Нет. Вот давайте себе представим такой вариант, что Ной просто мог не взяться за такое грандиозное строительство. Но я по-человечески уже говорю, можно и смолодушествовать. Если бы кому-то из нас вот так вот Господь предложил бы вот такой огромный плавучий корабль, дом построить, ой, друзья, я бы не согласился, я совершенно не строитель. Я одну доску к другой прибить не могу. Вот в самом деле, друзья, смотрите, вот у нас в нашей общине, вот, ну, детки есть, ну, 17, по-моему, детей у нас. Ну, и так вот с братьями собрались. Друзья, давайте вы. Ной мог бы сказать, Господи, я таких строений никогда не видел. И как я могу браться за такое большое дело? Если бы он так сказал, то его спасение было бы... Все, никакого спасения. Друзья, ну хорошо, а мог бы быть такой вариант. Вот Ной берется за спасение, все, берется за ковчег, и там сказано, сделай себе ковчег из дерева гофер. Но он бы сказал, Господи, гофер, это мне не под силу. Эта египетская акация, она настолько крепкая, как слоновая кость. Ну как я могу из этого гофер? Вот давай из сосны. Ну это же быстренько пойдет. Это хорошее дерево такое. Гвоздь хорошо туда идет. Как вы думаете, друзья, если бы Ной сделал из сосны, он спасся бы? Нет. Господь лучше нашего знает, из чего нам строить. А из сосны не пойдет. Ну, я не специалист, я не плотник, вот. Но я не знаю, братья лучше меня понимают. Вот если бы, ну, там же постройка под открытым небом, если бы все было из сосны. Друзья, сосна за сколько лет может сгнить? Ну, приблизительно. Ну, я думаю, что братья молчат, как будто не знают. Они прекрасно знают, вот. 20-30 лет, вот брат подсказывает посмелее, 20-30 лет, и сосна под открытым небом сгниет. Друзья, дерево гофер не сгниет. Почему? Потому что это особенное дерево. Чем больше оно находится в воде, тем оно становится крепче, ну, как цемент. Цемент, вот чем больше влаги, тем он крепче. Господь лучше нашего знает, из чего нам строить. Из дерева гофер. Вот. А потом он говорит так. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. Друзья, ну а если бы Ной, допустим, сказал бы, Господи, ну, снутри, ладно. Снутри. Ну, куда ни шло, снутри, ладно. А снаружи, то есть, снаружи. Вот. А снутри зачем? Давай снаружи, ну, пусть двойным слоем. Ну, а внутри лазить там, вот эту смолу вот эту смолить, каждый раз туда вот... Давай снаружи. Друзья, как вы думаете, если бы только снаружи, спасение бы Ной совершил свое? Нет, не спасся бы. Господь знает, как осмолять ковчег, поэтому сказал внутри и снаружи. Друзья, конечно, здесь скрытый большой духовный смысл. Вы обратили внимание на порядок? Обрати его, осмоли его внутри и снаружи. Я думаю, друзья, что он именно так и поступал. Внутри, сначала внутри осмолил, а потом уже и снаружи. Вот интересно такой порядок. Вот когда ковчег делали для скинии, золотой ковчег, сказано, и обложи его, это Моисей уже повеление, обложи его чистым золотом изнутри и снаружи. Друзья, вот такой порядок, и так вот и Моисей и сделал. И я обратил внимание, что когда Соломон строил храм, друзья, тот же самый порядок был соблюден. Мы читаем так, вот он строит храм Господень и украшения, ну, очень украшал этот храм. И вот такие украшения делал. На всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев, распускающихся цветов. Внутри и извне. Вот такой порядок. Друзья, смотрите, здесь, оказывается, еще и глубина, да? И пол в храме обложил золотом во внутренней стороне и в передней, это снаружной. Но сначала во внутренней, а потом снаружной. А вы помните, как Господь говорит фарисею, ну так обращается к нему, вот, фарисей слепой. О чем слепой? Ты слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Друзья, смотрите, какой оказывается строгий порядок. Очень строгий порядок. Очисти прежде внутренность чаши, чтобы была и наружность. Если внутренность не очистить, то как бы ты ни чистился снаружи, чистоты не будет, потому что она пойдет изнутри. Друзья, вот смотрите, как получается. Вот Господь дал повеление, но сколько тут вариантов? Сколько тут вариантов? И если бы Ной хотя бы какую-то деталь из вот этого, что Господь ему дал, не соблюл, то спасение его под большим вопросом. Ну, к примеру, вот Господь говорит так, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, 25 метров. Господи, ну ладно, ну длина уж пусть будет 150 метров. Ну, давай немножко поуже, ну хотя бы, ну на 5 метров, это ж сколько бревен не таскать, вот это, сколько не пилить, сколько не строгать, ну на 5 метров. Друзья, как вы думаете, если бы он на 5 метров уже, спасся бы Ной? Нет. А почему? А вот написано, усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, которые под всем небом. Все высокие горы вода покрыла. Но она покрыла только так, чтобы, вот написано, на 15 локтей поднялась вода над ними, над самыми высокими точками на 15 локтей, 7,5 метров. А если корабль сузить, он же даст осадку. И первая верхушка его, друзья, и плавание целый год. И что, за год ковчег не найдет эту верхушку? Найдет. Или она ковчег найдет, или ковчег найдет верхушку. Господь лучше нашего знает. Надо точно соблюсти не на полметра уже. Я думаю, что он сделал, не знаю, там вот локтями мерил, точно локтями перемерил и длину, и ширину, и высоту. Все сделал, вот как Господь велел. И тогда только можно было совершать свое спасение. Друзья, и хотя вот Господь со своей стороны сделал все, чтобы спасти Ноя, вот, а теперь что должен Ной делать? Свое спасение совершать. Правильно мы понимаем, да? Бог его спас, но это Божья сторона, а теперь он должен совершать собственное спасение. И если бы он хотя бы немножко уклонил от этих Божьих повелений, от этих чертежей, а от того, что надо было там 3 этажа сделать и локоть, сверху там это, все до мельчайших подробностей, вот тогда спасение совершил бы иной. И тогда, друзья, когда наступил 3-й этап спасения у Ноя? Значит, 1-й этап спасения – это Господь его предупредил. 2-й этап спасения – он плавает. Целый год они плавали. И 3-й этап спасения – он выходит на землю, ступает ногой на новую почву. И здесь спасение, мы говорим, Ной обрел полное, да? Так мы понимаем? Все. Полное спасение Ной имеет. И в знак благодарности устроил жертвенник, что Бог его спас, и он совершил собственное спасение, устроил жертвенник, и Господь обонял приятное благоухание, как благодарность за спасение. Друзья, когда мы там ступим ногой, наверное, тоже что-то мы такое там будем благодарить Господа, что мы ступили на новую землю. Друзья, а вот интересно, вот если Господь сказал Ною, и вот так, и все так подробно, и Ной все так сделал, вот, ну, а вот тут еще одна такая мысль, друзья. Здесь есть 2 места, которые говорят о количестве и качестве. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог. Как это говорит что? О качестве. А немножко ниже мы читаем. Но и сделал все, что повелел ему Господь. Это уже количество. И как повелел, и что повелел. Ну, хорошо. Вот, а так, можно было бы так немножечко пофантазировать. Итак, если бы Господь сказал, я вот это все смою, Ной, а ты сделай себе ковчег, строй его из чего хочешь. Ну, делай его как хочешь. Вот, где хочешь, сколько хочешь. Ну, в общем, что хочешь, то вот и делай. Могло бы быть так? Нет. И спасение Ноя тогда вообще было бы дело решенным. Никакого спасения Ной бы не имел. Друзья, а мы читаем где-нибудь в Новом Завете, что вот Господь нам дал спасение, мы сейчас по пальцам пересчитали, что Господь нам сделал, а где-нибудь Господь говорит, ну, я вот вам даю спасение, вот, а вы живите как хотите, поступайте как хотите, делайте что хотите, когда хотите, с кем хотите. Есть такое что-нибудь в Писании? Нет, такого ничего нету. Но есть, друзья, вот что. Апостол Петр говорит так в первом послании. Вот. «Если вы называете отцом, который нелицеприятно судит каждого по делам его, если называете...» Друзья, Господь нам позволил называть его отцом. Но если же Он позволил нам называть его отцом, то это обязывает к чему? Ко многому. И прежде всего к послушанию. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам его, то со страхом проводите время странствования вашего. Со страхом. Друзья, вот я как-то слышал, ну не знаю, даже трудно поверить, но ну, дети Божьи так говорят. Вы знаете, где-то проповедники выходят за кафедру, ну, я не знаю, верите или не верите этому, и жуют жвачку. Да, выходят за кафедры, проповедуют и жуют жвачку. Друзья, как вы думаете, это можно назвать, совершать свое спасение со страхом и трепетом? Никак. Послание, второе послание Коринфянам написано: «Возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти, совершая святыню в страхе Божьем». В страхе Божьем. Мне рассказывали такое, что в одной стране молятся люди так. Вот на коленку надо, надо на колени встать. Ну, брюки жалко или помять, или попачкать. Ложат Библию сверху одной коленкой, а вторую не сгинают. Ну, или чтобы не помять, или не попачкать. Потом они поднимаются, Библию вот так вот вытирают. Друзья, это называется со страхом и трепетом. Послание к евреям написано так. Будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Знаете, один человек так вот, мы так беседовали, он очень хвалил западный образ жизни, я не знаю, насколько это серьезно, но сказал такую фразу. На Западе как-то там по-другому немножко верят. А как по-другому? Они, у них там все значительно проще. А как это проще? Ну, а вот так. Там они в основном придерживаются одного правила. Люби Бога и делай, что хочешь. Да, люби Бога и делай, что хочешь. Лишь бы ты Бога любил. А так делай, что хочешь. Все тебе позволяется. Но только Бога люби. Друзья, а как это укладывается у нас в сознании? А если мы любим Бога, можно делать, что хотим? Писание говорит, это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди его. А что, соблюдение заповедей, оно всегда, как мы хотим, так и делаем? Нет, соблюдение заповедей Божьих – это одно, а наши желания, особенно плоти, это совсем другое. И ничего общего они между собой не имеют. Вот, говорит, живи, люби Бога и делай, что хочешь. Вот в послании к евреям есть одно такое удивительное место. Вот как мы сейчас прочитаю, как мы это понимаем. 11 глава к евреям, 7 текст. «Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег». Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Друзья, как мы понимаем это слово «благоговение»? Что оно в себя включает? Что это за состояние? Какое-то особенное состояние, да? Вот благоговение, ну, могут испытывать, наверное, только дети Божьи, вот, очень близкие к Богу, благоговение. Я так для себя вот так определил, что благоговение как раз включает и вот те два понятия, о которых мы с самого начала вот, значит, со страхом и трепетом будем совершать свое спасение. Со страхом и трепетом. Вот этот страх Божий, трепет перед Господом, как раз вот это и есть благоговение. Ну, как себе представить, как Ной благоговел, чтобы строить ковчег? Вот он, наверное, говорит: друзья, пойдемте выберем место, где же мы этот ковчег начнем строить. И вот молятся, да, и ищут такой лес, где бы было много-много вот этого гофера, чтобы его хватило. Потому что если не хватит гофера на этой роще, в этом участке, придется ж каждое бревно оттуда волоком тащить не знаю куда. Давайте, чтобы Господь благословил со страхом и трепетом, чтобы вот хватит здесь нам бревен для строительства. Давайте вот здесь мы застолбим участок. Ну, к первому бревну подходят, наверное, на коленке: Господи, благослови вот это бревно срубить, ну, чтобы оно ровно было там, без всяких сучков, проверить. Господи, благослови. Рубит. Это же для спасения. Вот это бревно, оно будет для спасения. Теперь у него же, наверное, чертежи там, мастерская своя была у Ноя. Он же, ну, такой инженер, наверное, таких инженерных способностей больше ни у кого на земле не было. Такой плавучий корабль, не имея никакого опыта стройки, и он его построил. И вот, наверное, каждый чертеж ночью изучает. Потом у него мастерская каждую планочку там со страхом и трепетом: Господи, благослови, потому что эта планка, она должна встать, чтобы она не согнулась, чтобы она там не треснула, чтобы она выдержала, потому что кто его знает, сколько будем плавать. Друзья, все со страхом и все с трепетом. И вот Ной построил вот этот ковчег. Друзья, это такой случай единственный в истории, когда какое-то строительство около 100 лет строилось с благоговением и страхом. Каждый день на стройку идет с благоговением и страхом. Бог строил, Ной строил свой ковчег с благоговением и страхом. Друзья, как мы строим наш ковчег спасения? Действительно так, люби Бога и делай, что хочешь? Не получится. Вот, друзья, надо сказать так, что вот тот, кто утратит ответственность перед Богом, тот, кто утратит серьезность этого вопроса и просто-напросто снимает с себя всякую ответственность за спасение, уже за свое спасение, за совершение своей стороны спасения, друзья, тот это спасение и не получит. Хотя Бог его спас, он это спасение не получит. Друзья, вот Ной заканчивает, последний гвоздь забивает, последний там слой смолы, все, и что? Друзья, давайте пойдем проверять. Идут же все, вся восьмерка идет проверять. Вся щели все, наверное, там тыкают, чтобы туда вода никакая не проникла, потому что за год плавания там может вода... И сколько же ее можно оттуда вычерпывать? Целый год ее вычерпывать? Нет, давайте лучше сразу все щели заделаем. Все ли на месте? Все ли, вся ли смола покрывает? Может быть, где-то еще ведерко смолой, чтобы никаких щелей не было. Друзья, а кто еще проверял постройку? Господь, наверное, проверил постройку, все до последнего гвоздика проверил, и что, нашел этот ковчег годным для спасения. А если бы он был бы негоден для спасения, разве Господь сказал бы «войди»? Нет. И вот теперь... торжественное такое, слышит, мы, значит, этот Ной, войди, войди. Друзья, вот апостол Петр говорит так. Так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Так откроется. Ну, там будет какой-то вход, да? Ну, если Писание говорит, что там будет вход, значит, там какой-то будет вход. А как он, этот вход, откроется? Значит, этот вход может открываться, а может и закрываться. Перед кем же он откроется, а перед кем он закроется? А мы читаем. Вы, прилагая к сему все старание ваше, нет, друзья, старания, и со страхом, и с благоговением. Прилагая к сему все старание, покажите вере вашей и все ступеньки, добродетель, рассудительность, воздержание и так далее, да? Покажите все вот это. А дальше говорит, а в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза. Друзья, я думаю, даже если он и там появится, этот слепой, и даже если будет вход, он его просто не найдет. А дальше написано, вот в ком нет всего, тот слеп, старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, и никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход. Друзья, так поступая, так откроется. А если не так поступая, не откроется. Так поступая, спасешь себя. Так поступая. Друзья, Господь нас спас. А если мы не так поступаем? Как-то хорошо усваиваются слова, очень привычно, так нам очень приятно их слышать. Вот, мы привыкли и так уже свыклись с этими словами. Друзья, ну давайте немножечко углубимся в этот текст. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». Не погибнут. Никто не похитит их из руки моей. Хорошо, да? Хорошо. Ну, это правильно, друзья, действительно. Почему? Потому что Бог Отец дал нас, Сыну Своему, и с поручением, с очень важным поручением. Вот смотрите, это важное поручение. Иоанна 6, глава 39 текст. «Воля же пославшего Меня, Господь на Себя показывает, воля пославшего Меня, Отца, есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить». Друзья, нас дал Отец Господу Иисусу Христу, чтобы Он не погубил, но чтобы сохранил. И Он нас сохранит. Несмотря на наши слабости, на наши немощи, на наши недостатки, Господь нас сохранит, обязательно сохранит. Если бы погиб даже один самый малый член его тела, самый маленький, то тогда надо сказать, что, Господи, Ты не смог это сделать. Ты взял на Себя такие обязательства, а это сделать не смог. Нет, Господь это может. И Он сохранит самого слабого дитя свое. Друзья, но давайте прочитаем немножечко выше. не 28 текст, а 27. «Овцы мои слушаются». Ах, вот оно в чем дело. «Овцы мои слушаются». Оказывается, это говорится к овцам каким? Послушным. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут». А в каком направлении они идут? «За мною». А разве всегда овцы идут за пастырем? А иногда овечка какая-нибудь может и заблудиться, да? А там уже волк сидит в кустах. Друзья, они слушаются, и они идут за мною. А вот теперь, когда положено твердое основание послушания, верного хождения, верного направления, идти по следам, овечка идет по следам пастыря, а теперь пастырь говорит: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут». Друзья, конечно, мы с вами не исповедуем, ну, такое вот заблуждение, что человек получает, если он получает спасение, то он уже погибнуть не может. Нет, теоретически мы с вами это заблуждение не исповедуем. Теоретически нет. А практически... А практически очень может быть, что и да. И мы никому объяснять не будем. Ты знаешь, если ты покаялся, то ты уже не погибнешь. Нет, мы так никогда не скажем. А что мы говорим делами нашими? Друзья, а делами нашими, ну, например, вот так я вам скажу. В одной церкви идет сыгровка и спевка. Играют братья и сестры, поют. Ну, наверное, там переживания были, и слова выучить, и чтобы музыка была хорошая, чтобы пальчики быстро бегали. Вот так вот все очень красиво, чтобы было. Вот. И действительно, может быть, они и молились, может быть, и постились, и чтобы грешники там каялись, да? И забегает человек и говорит: «Друзья, за забором танцуют». А тут как быть? Вот так вот. Нет, мы не можем сказать, что... Мы никого не будем убеждать, что спасение потерять невозможно. Можно потерять спасение. И многие теряли спасение. Мы только в вечности увидим, сколько там людей имели спасение Божьей стороны. Но не совершали свое собственное спасение, не жили со дня на день в согласии с волей Божьей. Мы только там увидим, сколько людей потеряли свое спасение, и сколько они совершали, и даже, можно сказать, и не совершали его, это спасение, и никакого страха и трепета нет. Они просто утратили свою ответственность за собственное спасение, со страхом и трепетом совершая свое спасение. Друзья, конечно, мы не призываем зарабатывать себе на свое спасение. Никакого заработка у нас на это спасение не хватит. Почему? Потому что мы, то, что нам Господь это дал, великий дар спасения, ну, как бы вот Он мне, ну, просто книжку дал. Если мне Христос дает, возьми эту книжку, я ее беру. Вот оно, как бы, с мое спасение, да? А теперь никого нет, кто хочет отнять? Есть! Он сейчас будет вырывать, через минуту начнет вырывать. А теперь держи, что имеешь. Он будет отсюда и оттуда вырывать. И вырывает. Это такая личность, которая имеет и силу, и хитрость. У него большой опыт уже вырывать у детей Божьих вот это спасение. Значит, спасение совершать, это не означает, что мы должны его зарабатывать. Мы уже спасены, и это не отдел. Когда Бог нам дал этот дар спасения, мы говорим, это не отдел. Божья сторона не отдел. А наша сторона спасения отдел или не отдел? Конечно, отдел. И поэтому тот брат говорит, вот там на Западе живут, там значительно проще. Люби Бога и делай, что хочешь. От таких дел человек не имеет спасения. Почему? Потому что это дела не веры. А если, смотрите, если человек утрачивает ответственность за собственное спасение, а он имеет веру, он уже и веры не имеет. Уже не имеет веры. А если имеет веру, то должны быть дела, соответствующие вере. Друзья, надо сказать, что Божья сторона спасения, и слава Господу, что Божья сторона спасения от меня не зависит, и от тебя тоже. И мы ничего туда не можем прибавить, и оттуда ничего не можем убавить, чтобы не повредить самим себе. А моя сторона спасения от кого зависит? От меня. А Бог может меня спасти без меня? Нет, это исключено. Друзья, поэтому Господь и я, Господь и ты, сотрудники в деле спасения. Господь совершил на кресте и сказал, совершилось. Дух Святой сейчас нас соблюдает ко спасению в том плане, что сохраняет нас от власти греха. От наказания за грехи мы спасенные, друзья. Все наши грехи лежат в могиле, откуда Господь воскрес. Все грехи церкви, ее возлюбленные, все там в могиле, когда Господь воскресал, все грехи наши там остались. Но сейчас Дух Святой нас соблюдает ко спасению в том плане, что соблюдает от власти греха. Ну и, наконец, последний этап, друзья, когда мы, наконец, увидим Господа, как Он есть, и образ Божий уже так. Вот это уже последний этап спасения, когда наша нога ступит на новую землю. Вот. И это уже, друзья, последний будет и заключительный этап спасения. Так что, друзья, вопрос вот этот очень важный, мы с вами разобрали, и очень нужный, о том, что спасение действует в трех временах, а не в одном только времени. Вот, и осмоляться, друзья, надо действительно не только снаружи, не только снаружи, потому что это фарисейское осмоление снаружи, но еще надо осмоляться и внутри. Иначе, друзья, наша постройка вся, она может, Господь осмотрит нашу постройку и может сказать, кому-то скажет «войди», а кому-то скажет «отойди». Вы знаете, почему, вот, что значит со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вот в одной общине была такая девочка, ну, может быть, ей было лет 13-14, она ходила в один дом, и там были детки, это в дом верующих, там были детки. Она так полюбила детей и ходила несколько лет, этих деток прям на руках носила, так она любила детей. Ну, и потом она уже взрослая, стала член церкви. Вот, и ходила, и ходила, и в определенный момент в какой-то перестала ходить. В этот дом она перестала ходить. Но хозяйка этого дома недоумевает, в чем дело. Почему-то она так ходила, столько лет ходила, и вдруг так оборвала. Она к ней хочет приблизиться, та отворачивается, уходит. Хочет подойти поприветствоваться, та уходит. Если видит ее как-нибудь так, начинает обгинать. Или просто обходить. А участвует в преломлении, и та, и другая, все, как будто жизнь в церкви идет нормально, все хорошо, как будто в сердце там чистота, внутри все в порядке, участвует в преломлении, вот, не понимая, что пьет и ест осуждение себе, а та мучается, та в себе мучается, что произошло, что я сделала ей, что она вдруг как отрезала и не объясняет ничего. Я так вспомнил, что во времена гонений вот так молились в церквах: «Господи, выведи узников на свободу, да, выведи». Друзья, она заточила в узы, она заточила в узы эту сестру, как в темницу посадила ее. Она не может понять, что дело. У них такая любовь была, такое согласие, и все. А теперь вот так вот. Друзья, вот со страхом и трепетом. И теперь такая ситуация, что одна оказалась в Германии, а другая в Америке. Они не нашли, так сказать, общего языка. И вот с этой внутренней, я уже не знаю, как, что это за внутренняя такая болезнь, она уехала в Америку. А та, которая ничего не поняла, что же происходит. Потом я с ней много раз на эту тему, она мучилась. Ну как вот это вот? И вот с этой затаенной обидой, глубокой, глухой вот этой обидой, она теперь ходит по Америке. А эта, которая ничего не может понять, что же она ей сделала, она теперь ходит в Германии. Друзья, спасение надо совершать со страхом и трепетом. И кто утратил этот страх, утратил это спасение, а у меня спасение, я уже спасена, я член церкви, уже можно вот это, вот это. Друзья, вот это и опасно. И пусть Господь нас благословит не только не исповедовать это заблуждение, что человек с рождением не может потерять спасение, но чтобы мы его не исповедовали делами нашими. И будем со страхом и трепетом проводить время странствования нашего в том плане, что каждый день будем ходить в страхе Божьем и соблюдать повеление Божие каждый день. И сегодня мы с вами будем совершать спасение, и завтра мы с вами будем совершать спасение, и до того, когда Дух Святой скажет слово «совершилось», закроются или закроет кто-нибудь нам глаза, и тогда, друзья, если мы действительно со страхом и трепетом ходили перед Господом, тогда Господь скажет: «Войди». И какая будет радость на новой земле, ступит наша нога прославить Господа Его, да? Пусть Господь увеличит наш страх и трепет. Это не лишит нас радости. Почему? Потому что спасение свое Господь от нас не забирает. И Господь обязался сохранить нас, обязательно, друзья, сохранить. Никто даже не может похитить из руки Его. Но если мы будем послушны, если будем следовать за Ним, со страхом и трепетом совершать свое спасение, тогда Господь говорит: ничего во всей вселенной не способно забрать у нас наше спасение. Пусть Господь нас благословит на этот великий труд, это самый важный, совершить свое собственное спасение со страхом и трепетом. Аминь. Будь